Ну вот я и в Энске, у тети Даши. У нее так хорошо и покойно, что можно наконец выспаться. Вот я и проспал часов до 11. Сестра давно уже была в школе, старик на службе, а тетя Даша успела уже поставить обед, как она мне сообщила. За чаем я спросил ее о Бубенчиковых. Бубенчиковы были родственниками Катиной бабушки, Нины Капитонны. И я не сомневался, что Катя поехала именно к ним.
Кто же их не знает? А тебе они зачем?
Мне нужно им привет из Москвы передать.
Ну, разве привет?
Напишу письмо, подумал я. А сестра отнесет. Я попросил у тети Даши конверт и бумагу и принялся за письмо. Катя, написал я, как видишь, я в Энске и очень хочу тебя видеть. Приходи в соборный сад часа в 4.
Тетя Даша, у Петьки были когда-то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?
Да вон они, на этажерке.
Должно быть, книги были не в особенной части, потому что стояли на самой нижней полке среди всякого хлама. Пакет, завернутый в желтую выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись рассказами письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма. Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда-то вода принесла к нам во двор в почтовой сумке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне. И как чудесны, как необыкновенны показались мне эти чтения. Машинально я открыл первый конверт и прочитал несколько строк.
Глубоко уважаемая Мария Васильевна, спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров. 4 месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной 13 человек команды. Святая Мария замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Святая Мария! Так называлась шхуна капитана Татаринова. Глубоко уважаемая Мария Васильевна. Мария Васильевна! Спешу сообщить вам, что Иван Львович... Иван Львович! Катю зовут Катерина Ивановна.
Меня осенило, и я начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма. Я знал, что делал. Тетя Даша когда-то читала мне другое письмо, в котором рассказывалось о жизни во льдах, о каком-то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лед вырубали в каютах. Вот оно.
Друг мой, дорогая моя родная Машенька, вот уже около 2 лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу.
Друг мой, дорогая моя родная Машенька, вот уже около 2 лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском шаре. Но как много с тех пор переменилось, я тебе и передать не могу. Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года медленно двигаемся на север вместе с полярными льдами. Таким образом, волей-неволей мы должны были отказаться от первоначального намерения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра. Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, детской или безрассудной.
Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди подтеков и пятен.
Достигающие местами значительной глубины. Среди одного такого поля и стоит наша Святая Мария, по самый планшир, засыпанная снегом. Временами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршанием осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, я с горя стал поэтом. Впрочем, у нас есть и настоящий поэт, наш повар Колпаков, неунывающая душа. Целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе 4 строчки на память. Под флагом матушки России мы с капитаном в путь пойдем и обогнем брега Сибири своим красавцем кораблем. Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо. И снова пишу и вижу, что просто болтаю с тобой, а нужно сказать еще так много важного.
Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо, и снова пишу, и вижу, что просто болтаю с тобой, а нужно сказать еще так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника гидрографического управления. Это мои наблюдения, письма служебные и отчет, в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии. К северу от Таймырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 79 градусов 35 минут, между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от самого горизонта. 3 апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это Земля. К сожалению, я не мог оставить корабль в тяжелом положении, чтобы исследовать ее, но все впереди, пока я назвал ее твоим именем. Так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего.
Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий. Первые строки были размыты.
Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться. Пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном – не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему.
Молю тебя только об одном – не верь этому человеку. Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из 60 собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один, вся экспедиция шлет ему проклятие. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии. Для Катюшки хватило бы истории на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, Боже мой. Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все-таки не особенно ждите.
Как молния в лесу освещает местность, и тесная картина внезапно изменяется, и видишь даже листья на дереве, которое минуту назад казалось не то зверем, не то великаном, так я понял все, читая эти строки. И даже такие мелочи припомнились мне, которые, казалось, были навсегда забыты. Я понял лицемерные речи Николая Антоновича о покойном брате. Я понял это фальшивое, значительное выражение лица, когда, рассказывая о нем, Николай Антонович строго сдвигал брови, как будто во всем, что случилось, были отчасти виноваты и вы. Я понял всю глубину низости этого человека, притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он. Я не сомневался в этом. У меня пересохло в горле от волнения. В пакете я нашел только 3 страницы из 8.